А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем ожидается плюс 30, ясная погода. В Санкт-Петербурге плюс 28, солнечно, без осадков. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. На выборах президента в Польше, по предварительным данным, лидирует Бронислав Комаровский. В Вильнюсе вышло в свет трехтомное издание «Фольклор старообрядцев Литвы». Сегодня в Астане пройдет саммит «Евразэс». Сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, считаете ли вы Белоруссию и Казахстан надежными союзниками России? Дело в том, что в рамках заседания Евразэс пройдет также саммит таможенного союза трех стран Белоруссии, России и Казахстана. СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту Радио Свобода, на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий также можете оставить на сайте Радио Свобода в рубрике «Вопрос дня». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Накануне в Польше прошел второй тур президентских выборов. Избиратели голосовали за двух кандидатов. Лидера оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качинского, брата погибшего в авиакатастрофе под Смоленском польского лидера Леха Качинского, и спикера Сейма Бронислава Комаровского. Именно он, по предварительным данным, лидирует в президентских выборах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Буря эмоций в штабе Бронислава Комаровского. Только что были оглашены предварительные результаты голосования. За спикера Сейма, в зависимости от фирмы, проводившей исследования, проголосовали от 52 до 53% поляков.
Мовлю до всех, кто же не отнесли успеха.
Я обращаюсь ко всем, кто не одержал победы, о которой мечтал. Я говорю, давайте пойдем вместе во имя наивысшего интереса – Польши, поскольку согласие объединяет, а Польша важнее всего.
И Польша есть наиважнейшая.
Заявил Бронислав Комаровский. Еще за два дня до голосования сторонники Комаровского не могли полностью быть уверены в победе своего кандидата. Некоторые опросы общественного мнения показывали, что победит его конкурент, лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский. По результатам экзит-полов за него проголосовали от 47 до 49% поляков, то есть всего на несколько процентов меньше, чем за Комаровского. Брат-близнец трагически погибшего под Смоленском президента Леха Качинского, выступая в своем штабе, сказал:
«Шановні państwo,
уважаемые господа, я начну с того, чего требует хороший обычай. С поздравлений. Я поздравляю с победой Бронислава Комаровского».
Gratuluję Bronisławowi Komorowskiemu.
Качинский призвал своих сторонников готовиться к парламентским выборам. Брониславу Комаровскому 58 лет. В прошлом он активный деятель демократической оппозиции в Польской Народной Республике. В свободной Польше занимал пост заместителя министра национальной обороны, а позже, после победы своей партии «Гражданская платформа», спикера Сейма Нижней Палаты Польского Парламента. С 10 апреля, даты трагической катастрофы под Смоленском, унесшей жизни 96 человек, в том числе и президента Польши Леха Качинского, согласно Конституции, выполнял обязанности руководителя государства. Победа Комаровского на выборах означает, что «Гражданская платформа» получает всю полноту власти в стране. Об этом говорил и премьер-министр Польши Дональд Туск, который также находился в избирательном штабе Бронислава Комаровского. С понедельника мы беремся за работу еще сильнее, ведь это еще один кредит доверия, за который нужно рассчитаться. Окончательные официальные результаты выборов будут известны сегодня во второй половине дня. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников так прокомментировал победу Бронислава Комаровского.
Победа Бронислава Комаровского на президентских выборах в Польше казалась предопределенной с начала предвыборной кампании в этой стране. Более того, даже до гибели президента Польши Леха Качинского в страшной авиакатастрофе под Смоленском считалось, что он может уступить Брониславу Комаровскому во время выборов нового главы государства. авиакатастрофа, досрочные выборы. То, что Бронислав Комаровский исполнял обязанности президента, оставаясь спикером польского парламента, все это как бы ускорили приход Бронислава Комаровского на пост президента. Ярослав Качинский, брат погибшего президента, достойно боролся со своим главным оппонентом, достиг очень неплохих результатов, как видим во время нынешнего голосования и в первом, и во втором туре, и все же Комаровский возглавит Польшу. Что это означает с политической точки зрения? Ну, во-первых, консолидацию польской власти. Сейчас и президент, и глава парламента, и премьер-министр, все они представители одной политической силы, партии «Гражданская платформа». Дональд Туск, премьер-министр Польши, баллотировался уже на президентских выборах, в предыдущих президентских выборах в Польше, сейчас решил остаться во главе правительства, считая, что это дает большие возможности для проведения экономических реформ в стране. С Лехом Качинским у Дональда Туска были непростые отношения, были бы они непростые с президентом Ярославом Качинским, если бы он выиграл выборы, но с Бронисловом Комаровским будет куда больше взаимопонимания. И в этом смысле можно сказать, что сейчас мы станем свидетелем некой синергичности польской власти, в том числе и в отношениях Польши со странами Запада, прежде всего с Германией, и, конечно же, в отношениях с Россией. Тот российско-польский диалог, который начался, когда вспоминали жертв катынского террора, и после гибели Леха Качинского и его соратника в авиакатастрофе под Смоленском, дает, разумеется, какие-то основания считать, что полемика между Москвой и Варшавой окончена. Однако главными остаются все же экономические интересы. Тут важна роль не столько президента, сколько исполнительной власти. Однако ясно, что взаимопонимание между президентом и премьер-министром Польши даст больше возможностей маневрирования в принятии важнейших внешнеполитических решений. Не будет конкуренции между двумя центрами власти. Сам же Бронислав Комаровский имеет все основания быть вполне достойным и, прежде всего, репрезентативным главой государства. Но считать, что человек с его амбициями, с его характером будет просто неким соратником премьер-министра и не попытается играть собственную политическую роль, было бы большой ошибкой.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Я напомню, что на выборах президента Польши во втором туре лидирует Бронислав Комаровский. Это пока предварительные данные. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 9:45. Пришло время краткой сводки новостей. Радио «Свобода». Новости. В Алтайском крае в результате взрыва на военном полигоне около Бийска погибли 6 человек. На выборах президента Польши во втором туре лидирует Бронислав Комаровский. В Дагестане сегодня утром обстреляна автоколонна волгоградского ОМОНа. Один милиционер ранен. В столице Казахстана Астане сегодня пройдет заседание Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества Евразэс. В Нью-Йорке международный аэропорт имени Джона Кеннеди возобновил свою работу после анонимного звонка об угрозе взрыва. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня посетит Грузию. В Китае в результате пожара в автобусе погибли 24 человека и еще 19 пострадали. В Кабуле в воскресенье американский генерал Дэвид Петроус официально вступил в должность командующего международными силами в Афганистане. Министр обороны Израиля Эхуд Барак встретится сегодня с премьер-министром палестинской автономии Саламом Фаядом. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 14:07 не пропустите программу «Свобода в клубах» на Московском книжном фестивале. Русская литература или русские литературы? Чем отличается проза, написанная в России, от русской прозы, написанной за рубежом? Почему исторический пессимизм не характерен для современных писателей русского зарубежья? Следят ли они за политическими новостями с родины? Гости программы – лауреат премии «Русский букер» и национальный бестселлер Михаил Шишкин, Швейцария, лауреат премии «Нос» Лена Элган, Литва, номинант премии «Большая книга» Михаил Гигалашвили, Германия, литературовед и культуролог Михаил Эпштейн, США. Ведет программу Елена Фанайлова. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Вильнюсе вышло в свет трехтомное издание «Фольклор старообрядцев Литвы». Приурочена публикация книги к 300-летию проживания в Литве приверженцев древнеправославной церкви, которая осели там в результате гонений в России во времена Петра I. Им удалось сохранить до наших времен не только религиозное, но и богатое фольклорное своеобразие. Корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс побеседовала с автором этой книги, профессором Вильнюсского педагогического университета Юрием Новиковым.
пришла идея обобщить все, что издано. Выходили отдельные сборники, но они уже давно стали библиографической редкостью. Собрать единый корпус фольклорных текстов в одном издании.
Когда мы говорим о наследии фольклорном русских Литвы, имеется в виду в первую очередь или только старообрядцы здешние?
Конечно, в Литве русскую диаспору составляют не только старообрядцы, но это самый древний, мощный поток переселенцев. Во-вторых, у них во всей жизни жесткая установка на сохранение старины. Поселение ортодоксальных православных, которые в Литве было довольно много во второй половине 19-го, начале 20 веков, они почти не сохранили традиционной культуры. А я занимаюсь именно традиционной культурой. В городах все-таки это уже иное дело, и сильное влияние западноевропейской, литовской культуры. Люди билингвы, как правило, владеют разными языками. 20-30 лет назад пользовались термином «фольклор русских старожилов Литвы». Почти все, за очень редкими исключениями, это именно ревнители древле православия, как они себя называют, то есть староверы, старообрядцы. В этом издании практически все доступные произведения наиболее интересных архаичных жанров. Духовные стихи – это народные религиозные песни, легенды, заговоры, предания, календарный обрядовый фольклор. У староверов в северо-восточных районах Литвы были так называемые дневки, которые устраивались в свободные от работы дни, но только при свете дня, поэтому так они и назывались. Говорили, что если поздно придешь, то уже батя с поленом караулит, за это получишь. Там знакомились, влюблялись, оттуда воровали невест. Вот, кстати, очень интересно, староверы сохранили вплоть до 50-х годов 20-го столетия это древний обычай умыкания невест. Частушек записано десятки тысяч, опубликовано несколько сотен тексты, которые содержат заимствования из литовского прежде всего, польского, белорусского, иногда из еврейского языка, поскольку в местечках до войны жило очень много евреев. И вот первый том – это сказки, около 200, причем сказочная традиция в Литве сохранилась гораздо лучше, чем в большинстве регионов самой России. Более 4000 пословиц. Загадок немного, около 300, но все тоже такие с изюминкой. Второй том – народная мифология, поверье. И третий том – около 800 текстов, песенный фольклор.
Долинка, я за ночек луговинка, и сынку маменька выронила, сынку речи говорила, брось за ночек перестала, грудь в девушке осталась. Ради моя мать, тебе меня не унять, не унять, не унять, как ваша мать.
Много пословиц, в которых литовские слова, они зарифмованы. Две подружки на горушке собирали вавирушки. Грибы-лисички. Вавирушки – это местное название. Или братка Афанас – Рагана у нас. Рагана – ведьма. Так на первых порах называют новую сноху, которая появилась в семье, что вот она не уживается со всеми остальными. Точно так же из еврейского языка, скажем, «чего ты спишь, тут рыба фиш». Или «чего не ешь, тут рыба фиш». Или даже сразу слова из нескольких языков. «Тринг бир, пока ир». Немецкого языка «тринкен пить». «Бир» – пиво, «пей» – пиво, «пока» – русское слово, «ира» – литовское слово. Вот такого рода примеров очень много. Есть заимствования из русских волшебных сказок в сказках литовских, например, «избушка на курьих ножках». Нету в литовской сказочной традиции такого образа.
Одна из песен, которыми провожали солдат на войну, литовско-белорусского пограничья в исполнении вильнюсского фольклорного ансамбля «Аринушка».
И зеленая дубочка, чего не зеленый, зеленая дубочка, чего не зеленый. А конемера и девчонка, конемера и молока, конемера и девчонка, конемера и молока. Як с войны верно, все с тобой поженюся, як с войны вернусь, я с тобой поженюсь.
Динамика жизни вносит свои коррективы. Мы встречались очень часто с такими случаями, что бабушка, прекрасный знаток традиционной народной культуры, ее дети все за литовцев вышли замуж и неохотно по-русски говорят, а внуки она прямо со слезами говорит, ну вот хотела бы научить их каким-то старинным играм, но не могу, языковой барьер. Особенно, когда в города переезжают, числятся еще староверами, по инерции ходят в моленный дом, но часто уже люди светские, современные.
рассказывал профессор Вильнюсского педагогического университета Юрий Новиков, автор трехтомника «Фольклор старообрядцев Литвы». Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Демократическая партия готовится к битве за избирателя. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Свидетельства ухудшения экономической ситуации, как и падение рейтингов законодателей демократов и президента, заставило стратегов Демократической партии начать подготовку к решающей битве за избирателя. Дело в том, что всего через 4 месяца пройдут выборы в Конгресс, которые могут положить конец доминированию демократов в законодательном собрании, рассказывает Ян Рунов.
Дэвид Плов, один из стратегов Демократической партии, бывший менеджер избирательной кампании президента Обамы, считает, что республиканцы вряд ли завоюют большинство в обеих палатах, однако могут значительно укрепить свои позиции. Поэтому необходимо, говорит он, начать демократам работать так, как будто угроза захвата республиканцами и палаты представителей, и сената, и основных губернаторских постов вполне реальна. По прогнозам независимых экспертов, республиканцы могут завоевать еще 39 мест в палате представителей. Взять под свой контроль Сенат республиканцам будет труднее. Для этого надо выиграть практически все поединки. Однако демократы, скорее всего, потеряют свой былой вес. Главным образом это может произойти из-за экономики. Экономическое положение, которое демократам никак не удается выправить, главная для них проблема. Это хорошо понимает сам президент Обама. Наша экономика способствовала созданию около 600 тысяч рабочих мест в частном секторе в этом году. Так что мы идем в верном направлении, но не так быстро, как хотелось бы многим американцам. И мне тоже. Вопрос в том, говорит советник президента Обамы Дэвид Акселерод, поверят ли избиратели, что лучше идти с нами новым путем, чем вернуться к старой политике республиканцев, которая привела нас к нынешнему состоянию. Перед демократами стоит сложная задача вернуть хотя бы часть независимых избирателей, которые в 2008 году голосовали за Обаму, но с тех пор разочаровались в демократах. Сейчас сторонники республиканской партии более объединены идеей необходимости смены курса. Этому способствует и набирающее силу политическое движение «Чаепитие». Президент Обама не хочет, чтобы его упрекали в том, что он больше концентрируется на собственном переизбрании в 2012 году, чем на помощи своим однопартийцам перед ноябрьскими выборами этого года. По словам Дэвида Акселерода, Обама планирует активно включиться в сбор денег для избирательных фондов разных демократических кандидатов. Судя по словам Акселерода, что предвыборная кампания демократов должна вестись агрессивно, в атакующем стиле, борьба предстоит чрезвычайно острая.
Состояние экономики может стать доминирующим политическим вопросом момента. Успех выборов в Конгресс может решить способность политиков возложить вину за трудности на оппонентов. Слово Алану Давыдову.
Согласно недавнему опросу службы Гэллопа, большинство респондентов назвали состояние американской экономики плохим, и примерно 60% считают, что оно продолжает ухудшаться. Цены на жилье не поднимаются, то есть у домовладельцев нет ощущения роста их состояния. Заработная плата практически не растет. Одним из важнейших индикаторов состояния экономики и уровня потребительского доверия в США являются продажи автомобилей. По сравнению с маем, в июне они упали примерно на 12-14%, фактически у всех автопроизводителей, говорит Мишель Крепс, аналитик онлайнового издания для автомобилистов Edmunds. Есть повод для беспокойства. Посмотрите на свежие данные уровня потребительского доверия. Они говорят о том, что люди заметно озабочены перспективой потерять работу, состоянием экономики, поэтому они просто не желают тратить деньги. На этом фоне не прекращается общественная дискуссия о плюсах и минусах двух различных подходов. Увеличение государственных расходов в надежде стимулировать экономику и поддержать безработных и призывы, затянув пояса, жить посредством. Есть приметы роста популярности второго подхода, то есть фискального консерватизма. Недавно демократам в Сенате не удалось добиться одобрения билля стоимостью в 112 миллиардов долларов, который, помимо прочего, предусматривал продление срока выплаты пособия по безработице и федеральную помощь тем штатам, которые испытывают финансовые затруднения. По мнению корреспондента газеты «Вашингтон-Пост» Лори Монтгомери, это явный сигнал контрнаступления республиканцев в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. Несколько месяцев назад шестеро сенаторов-республиканцев голосовали даже за больший объем федеральной помощи безработным. Но за это время всеобщее раздражение бюджетным дефицитом заметно выросло, и более всего на Капитолийском холме, ведь до выборов в Конгресс осталось 4 месяца. Республиканцы все суровее критикуют демократов в вопросах стратегии расходов и управления дефицитом. В итоге и среди демократов растет число нежелающих голосовать за новые государственные расходы. Это добавляет республиканцам уверенности в победе на выборах. Согласно результатам последнего ежемесячного конечный вопрос о социологической службе ЗОГБИ. Среди приверженцев демократической партии число уверенных в правильности нынешней экономической стратегии сократилось на 19%. Число уверенных в ее ошибочности выросло на 7%.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В 13:07 не пропустите программу «Смотрим телевизор». Премьера в конце сезона. «Крестный батька» в эфире НТВ. Павел Шеремет о причинах специального разоблачительного фильма об Александре Лукашенко. Итоги телевизионного сезона подводим с главным редактором журнала «Искусство и кино» Даниилом Дондуреем. Ведет программу Анна Качкаева. Дорогие радиослушатели, я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, считаете ли вы Белоруссию и Казахстан надежными союзниками России. Сегодня в Астане пройдет саммит Евразес, в рамках которого состоится подписание таможенного кодекса между Россией, Белоруссией и Казахстаном. И вот сейчас я хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Вот что нам пишет наш читатель нашего сайта, радиослушатель из Казахстана, который, к сожалению, не подписался. Упаси нас, Господи, от такого военного союзника. Последние события в Киргизии показали надежность таких союзнических отношений. К нашему счастью, наше руководство очень прагматично и думает прежде всего об экономике. Делает, конечно, реверансы в сторону России, но политического союза России вряд ли дождется. Теперь мнение Николая Кузнецова из Москвы. Как о нашей великой России в нашем славном гимне поется: «Одна ты на свете, одна ты такая». Можно даже сказать, нынешняя Россия осталась на свете не просто одна, а одна одинешенька. Ни друзей у нее, ни союзников. Все бывшие братские страны при первой же возможности от России разбежались в разные стороны. Александр из Новосибирска пишет: «По-моему, это Россия не является надежным союзником». Ресторатор из Европы: «Нет, пока власти России не оставят свой барско-пацанский тон, ни одна нормальная страна не будет относиться к ней с уважением. Бояться будут, доить будут, пускать пыль в глаза, а дружить, тем более относиться к ней с уважением, вряд ли. Вы бы стали дружить с мелкоуголовной шпаной, живущей по соседству? Скорее всего, нет. Отношения бы, правда, с ними не портили, во избежание мелкой порчи личного имущества в моменты вашего отсутствия. Ну, а Беларусь и Казахстан, чем они хуже?» Сергей из Москвы пишет: «Нет, не считаю, кинут, не задумываясь». Макс из Москвы: «Они-то надежные союзники. Проблема не в них, а в российском руководстве, которые руководствуются только личными банковскими счетами, в угоду им предаст любого, как оно предает собственный народ. Поэтому у самой России низкий уровень доверия во всем мире». Вячеслав из Коломны: «А могут ли вообще быть абсолютно надежные союзники? Каждое независимое государство обязано в первую очередь защищать интересы собственного народа. Если эти интересы совпадают с интересами других государств, они становятся союзниками». Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Буду ждать ваших звонков примерно через 5 минут. Сейчас в Москве 9:30. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Алтайском крае в результате взрыва на военном полигоне около Бийска погибли 6 человек. Как сообщают агентства со ссылкой на источник в правоохранительных органах, с полигона погибшие на КАМАЗе вывозили порох и бракованные боеприпасы. По неустановленной пока причине машина взорвалась. На выборах президента Польши по результатам предварительного подсчета большинства голосов во втором туре лидирует Бронислав Комаровский. По предварительным данным, спикер польского сейма набирает более 52% голосов, а его соперник, лидер оппозиции Ярослав Качинский, чуть более 47%. В Дагестане сегодня утром обстреляна автоколонна волгоградского ОМОНа. Один милиционер ранен. Как сообщили в правоохранительных органах, обстрел произошел недалеко от селения Губден Карабудахкенского района. Ночью в Хасавюрте неизвестными из гранатомета обстрелян дом начальника района милиции. Ранен один милиционер. В столице Казахстана, Астане, открылся саммит Евразийского экономического сообщества. Сегодня же состоится встреча лидеров стран таможенного союза. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня посетит Грузию. Накануне она побывала в Армении и Азербайджане. Клинтон призвала Ереван и Баку к разрешению конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В Китае в результате пожара в автобусе погибли 24 человека, еще 19 пострадали. Возгорание произошло в восточной провинции Цзянсу. Как сообщает китайское информационное агентство Синьхуа, автобус перевозил работников сталелитейной компании. В Кабуле в воскресенье американский генерал Дэвид Петреус официально вступил в должность командующего международными силами в Афганистане. Министр обороны Израиля Эхуд Барак встретится сегодня с премьер-министром палестинской автономии Саламом Фаядом. Обсуждаться будет возможное возобновление прямых мирных переговоров между Израилем и палестинцами. Суд в Китае приговорил американского геолога к 8 годам тюремного заключения по обвинению в поиске и предоставлении иностранным разведслужбам информации о китайской нефтяной промышленности.
С новостями вас знакомит моя коллега Анна Бокина. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофоном Лейла Гениатуллина. Мы вновь обратимся к главной теме нашей программы. Сегодня в столице Казахстана, Астане, состоится заседание Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества на уровне глав государств. В рамках заседаний Совета Евразэс также пройдет саммит Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Ожидается, что сегодня будет решен вопрос о присоединении Белоруссии к Таможенному кодексу. Напомню, в декабре 2008 года Россия, Белоруссия и Казахстан заключили несколько соглашений в рамках Таможенного союза, и 1 июля этого года должен был вступить в силу Таможенный кодекс трех стран. Однако процесс затянулся из-за несогласия Белоруссии с порядком уплаты ввозных таможенных пошлин на российские нефти и нефтепродукты. В итоге Россия и Казахстан договорились ввести в действие Таможенный кодекс на двухсторонней основе. О перспективах сегодняшнего саммита Евразэс я поговорила с обозревателем газеты «Время новостей», экспертом по странам постсоветского пространства Аркадием Дубновым.
По определению, Белоруссия считается исторически самым надежным союзником и самым близким союзником России, поскольку еще в конце прошлого века, как известно, было образовано так называемое союзное государство России и Белоруссии. Высшая ступень интеграции государств. С тех пор прошло много времени, утекло много воды, и выяснилось, что сегодня Белоруссия формально остается таким же близким союзником России, но дьявол оказался, как всегда, в деталях, и сегодня именно с Минском Москва продолжает ожесточенные торгово-политические войны. Только-только, можно сказать, заканчивается очередной раунд этой войны. Я бы не сказал, что мы сегодня вообще можем говорить о очень ближайших союзниках России, имею в виду даже и Казахстан. Просто президент Казахстана Нурсултан Назарбаев весьма мудрый восточный политик, и в отличие от Александра Григорьевича Лукашенко, он понимает, насколько серьезно могут осложниться ситуации в его стране, если он пойдет на открытый конфликт с Россией, учитывая и огромную протяженность больше чем 7 тысяч километров границы России, и то, что именно Россия является страной, связывающей Казахстан фактически с внешним миром, учитывая традиционные транзитные пути.
Рассказывал обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по странам постсоветского пространства Аркадий Дубнов. И, как стало известно, Белоруссия ратифицировала все договоры и соглашения в рамках Таможенного союза, включая Таможенный кодекс. Об этом заявил президент Александр Лукашенко журналистам в субботу в Минске. «Мы на сегодняшний день ратифицировали все договоры и соглашения, касающиеся Таможенного союза. Таможенный кодекс мы ратифицировали. Сегодня находимся в той же системе координат, что и Россия», — отметил белорусский президент. При этом Лукашенко сказал: «Но Россия этого не знает, гарантии вам даю, что не знает, в противном случае не было бы этой болтовни по телевидению». Но также Лукашенко заявил про, рассказал про письма, которые он отослал российским бизнесменам. И заявил, рассказывал об этом, что когда нам будет открыт доступ в российское информационное пространство, как им открыт белорусское, тогда не будет писем, сказал Лукашенко. Мы в последнее время видели жуткое вранье в отношении того, что происходит по этим долгам. Никто не сказал, что «Газпром» нам должен больше. Они ведь нигде этого не сказали, отметил президент. По его словам, в России грубо фальсифицируют, фальшиво, но профессионально режут все наши выступления, делают из нас идиотов. И они что, хотят, чтобы я молчал? Заметил Лукашенко. Сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, считаете ли вы Белоруссию и Казахстан надежными союзниками России? Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. До нас дозвонился Владимир Иванович из Москвы. Здравствуйте, Владимир Иванович.
Доброе утро, Свобода. Вы знаете, любой союз, какой бы ни был, он, конечно, выше конфликтных ситуаций стоит, как в социальном, как и в политическом плане. Но себя спрашиваю, а ради чего Россия создает эти союзы? Ради чего? Я вчера, кстати, совершенно случайно посмотрел передачу о Лукашенко, передавали. И у меня такое впечатление, что показывали Гитлера, а не Лукашенко. Я вспоминаю тот союз, вообще, когда ставился вопрос о Славянском союзе, когда Россия в основном братке зимой перекрывала газ Украине. Я вспоминаю те конфликтные ситуации, которые имеются в самой России, потому что политическая элита, так называемая, она не способна вести диалог именно политическим путем. Это только шантаж, грубый шантаж. Вот, Мочилова и остальные агрессивные формы по отношению, в первую очередь, к своему населению. И я думаю, что сопрягающие страны входить в союз непосредственно с Россией, такой, скажем, например, как союз Штатов Соединенных Америки, Европейский союз, кардинально никто не хочет. И я в этом вижу, что это в первую очередь есть вина Российской Федерации и ее руководства. В первую очередь это по отношению своему собственному народу.
А потом спасибо. Уже... Да, Владимир Иванович, понятно. Ваше мнение понятно. Вы просто уже начинаете повторяться. Давайте дадим высказаться другим нашим радиослушателям. Олег из Москвы до нас дозвонился. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые радио. Я во многом согласен с Владимиром, да, который только что звонил. Но я считаю, что союза не может быть, потому что Белоруссия... режим Лукашенко, он грабит как бы нашу страну, он покупает нефтепродукты, продает их в Европу и еще считает, что как бы таможенный союз дает ему возможность брать у нас нефть беспошлинно и продавать переработанные эти продукты, у них может есть, продавать на Запад. Так что это для России невыгодно. Про Казахстан ничего плохого не могу сказать. Это вроде дружное государство. Ну, тоже, с ними невыгодно, они слабее нас. Спасибо.
Это был Олег из Москвы. Сейчас я хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Вот что нам пишет Марьям из Дагестана. «Считаю Россию ненадежным партнером, с друзьями не поступает, как в случае с Белоруссией в газовой войне, при том, что долги «Газпрома» за транзит были выше, чем белорусы потребили. До сих пор не ясно, чего добивалось правительство России». И еще одно сообщение от нашего радиослушателя Василия из США. «Нынешние руководители России настолько отличны от российского народа, что, например, ответить на поставленный вопрос невозможно. Если абстрагироваться от понятия Казахстан, Белоруссия, Россия, а говорить только о народах этих стран, то да, эти народы союзники. Сюда можно было бы отнести и грузин, на мой взгляд, в меньшей степени украинцев. Но если говорить о взаимоотношениях между странами, имея в виду руководителей, то России, на мой взгляд, по-настоящему нет ни одного союзника. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 2012. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. И еще несколько сообщений. Вот что нам пишет Андрей. Нет, Россия проводит прагматичную политику, демонстрирует агрессивный имидж, и поэтому ее все ненавидят. Любое сотрудничество с ней является вынужденным шагом. Любой союзник будет рад предать при первой же возможности. Илья из Сибири пишет. Пока Россия будет их подкармливать деньгами, они будут ее терпеть. Батька это не раз доказывал. Вот так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, считаете ли вы Белоруссию и Казахстан надежными союзниками России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трифилов.
Инфляция в России за период с 1 по 28 июня составила 0,4%, а с начала года 4,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,6% и 7,6% соответственно. В годовом исчислении, то есть такой же даты 2009 года, инфляция в стране составила 5,8%. Объем резервного фонда России на начало июля составил 39 миллиардов 320 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния 85 миллиардов 470 миллионов, говорится в материалах Министерства финансов. Таким образом, общая сумма накоплений в них за месяц снизилась на 280 миллионов долларов или примерно на 0,2%. Доля промышленных предприятий в России, ведущих разработку и внедрение технологических инноваций, пока не превышает 10%, сообщил глава государственной корпорации Ростехнологии Сергей Чемезов. При этом удельный вес инновационной продукции в общем объеме промышленного производства, согласно его данным, составляет сегодня около 5,5%. Объем вкладов частных лиц в российских банках, как рублевых, так и валютных, в мае вырос на 1,7%, составив 8 триллионов 176 миллиардов рублей в пересчете, говорится в материалах Центрального банка. По текущему курсу это более 262 миллиардов долларов. Норма беспошлинного ввоза товаров частными лицами в Россию с июля повышена с 35 до 50 килограммов, а норма его стоимости, наоборот, снижена с 65 тысяч рублей, это примерно 1700 евро, до 1500 евро. При ввозе товаров по весу или стоимости, превышающих этот лимит, граждане обязаны будут уплатить таможенную пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм. В России с начала июля введены минимальные оптовые цены на водку. При закупке у производителей она составляет 70 рублей, а у посредников 77 рублей за половину литра. С начала года в стране уже действуют минимальные розничные цены на водку – 89 рублей за половину литра. Кроме того, с 1 июня минимальные розничные цены установлены и на другие алкогольные напитки крепостью более 28 градусов.
Слушайте утреннюю информационную программу «Время свободы». С новостями экономики вас познакомил Иван Трефилов. Сейчас в Москве без четверти 10. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Алтайском крае в результате взрыва на военном полигоне около Бийска погибли 6 человек. На выборах президента Польши во втором туре лидирует Бронислав Комаровский. В Дагестане сегодня утром обстреляна автоколонна волгоградского ОМОНа. Один милиционер ранен. В столице Казахстана, Астане, сегодня пройдет заседание Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества Евразэс. В Нью-Йорке международный аэропорт имени Джона Кеннеди возобновил свою работу после анонимного звонка об угрозе взрыва. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня посетит Грузию. В Китае в результате пожара в автобусе погибли 24 человека, еще 19 пострадали. В Кабуле в воскресенье американский генерал Дэвид Петроус официально вступил в должность командующего международными силами в Афганистане. Министр обороны Израиля Эхуд Барак встретится сегодня с премьер-министром палестинской автономии Саламом Фаяном. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И сейчас ко мне в студию в прямой эфир вновь пришла наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, еще раз здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
О каких наиболее любопытных публикациях в российских газетах вы хотите нам рассказать сейчас?
Есть публикация «Блохи на 6 миллиардов 200 миллионов». Это газета «Ведомости». В пятницу Счетная палата опубликовала отчет о проверке эффективности использования средств на подготовку 21-х Олимпийских игр в Ванкувере. Всего Россия потратила на это 6 миллиардов 200 миллионов рублей из бюджетных и внебюджетных источников. Чиновники не стеснялись в расходах. Сумма суточных, выплаченных лицам, включенным в состав Олимпийской делегации, но не являющимся спортсменами, составила 101 100 канадских долларов. Гостиничный номер, в котором за счет бюджета проживал Мутко, обошелся в 1400 канадских долларов в сутки и всего 34 500 за все проживание. Кроме того, министр умудрился за 20 дней командировки взять 97 ваучеров на завтраки на общую сумму 4 800 канадских долларов, то есть около 5 завтраков в день. По закону Мутко мог рассчитывать на номер за 130 долларов, подчеркивается в отчете и отмечают это ведомости. Сам министр ничего особенного в этом не увидел. Цитирую. «Все это спекуляция, это полная чушь и ловля блох». Конец цитаты. По его словам, существует система выбора номеров для руководителей делегаций стран-участниц. Почему тогда тем, кто хочет обвинить меня, не поинтересоваться, сколько стоил номер у министра из Франции, говорил господин Мутко. Система финансирования единого плана реализации спортмероприятий несет в себе коррупционную составляющую, считают аудиторы. Подведомственная Минспорту ФГУ ЦСП закупала оборудование без конкурса, заключала контракты с частными компаниями, которые получали вознаграждение на сумму 24 миллиона рублей в год. При этом численность фирмы могла составлять 7 человек. Иногда фирмы, с которыми заключали контракты учреждения Минспорта, были аффилированы с этими учреждениями. До появления закона о госзакупках такая схема применялась чиновниками повсеместно, отмечает партнер Альфа Консалтинга Александр Иванов. После провала Олимпиады Мутко не был уволен, напоминают ведомости, пообещав руководству страны все исправить. Сейчас министр вряд ли уволит, однако выявленные чудовищные нарушения, последний звонок, после следующего ему не усидеть, говорит высокопоставленный единорос. Но источник, близкий к администрации президента, уверяет, что теперь отставка Мутко неизбежна, так же, как и возбуждение уголовных дел по итогам проверки. Аудиторы предложили направить отчет в МВД и СКП. Мартовский призыв президента к олимпийским руководителям уйти в отставку касался и Мутко, но пост оставил лишь его зам Геннадий Алешин, отмечает собеседник ведомостей. По словам члена спортивного комитета Совета Федерации Амира Галямова, после такого отчета Мутко просто необходимо снять, и сенаторы обратятся к Дмитрию Медведеву с просьбой уволить министра. Пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков пока отказался комментировать вопрос о возможной отставке министра. Но еще вот такие вот детали любопытные приводят ведомости. В сборную были незаконно включены Яна Рудковская, жена фигуриста Евгения Плющенко, и дочь председателя Федерации фигурного катания Валентина Писеева. Летала в Ванкувер и по состоянию на 24 мая не оплатила билет, и жена министра Татьяна Мутко. И еще одна публикация любопытная. Это «Новая газета», вторая и третья полоса, автор Юрий Гейко, а заглавлена она «Бюджет зальют горючим». Это взрывоопасное решение. Юрий Гейко думает, с чего бы это вдруг? Многие высокопоставленные чиновники, а вслед за ними и СМИ разом и с воодушевлением заговорили о трансформации транспортного налога в акцизную составляющую топлива. В их интонациях даже появился праведный народно-защитительный гнев. Разве справедливо, что у многих владельцев автомобиль больше простаивает, чем ездит, а платить транспортный налог им приходится одинаково с теми, кто из-за руля не вылезает? А теперь будет, как во многих цивилизованных странах. Чем больше утюжишь дороги, тем больше платишь. Ну, наконец-то, звонит мне приятель. Да сколько ж можно доходить до нашей тупой власти, это очевидность. Наконец-то и мы начинаем цивилизовываться. Ну, и далее Юрий Гейко приводит целый ряд плюсов и минусов вот такой вот новации. Ну, и я не буду их все перечислять, но по поверхностному Даже взгляду ясно, что плюсы весомее, а почти все минусы могут быть преодолены дополнительными выплатами соответствующим категориям населения. Поэтому основная масса российских автомобилистов за. И ваш покорный слуга тоже был бы за, если бы не глубокое осознание приоритетов нынешней власти. И, как пишет Юрий Гейко, я бы не спешил с выводами. Цена на нефть падает. И даже на фоне ее фрагментарного повышения все прогнозы и реалии говорят о том, что падать она будет и впредь. Если цифра $20 за баррель вызвала крушение Советского Союза, то для крушения сегодняшней российской олигархической власти, жирной, неповоротливой, о себе думной, хватит и $50. Сейчас 70, но дыхание катастроф приближается. Чем наполнять бюджет? Нечем. Промышленность развалена, мелкие и средние бизнесы задавлены милицейско-чиновничьим рэкетом. Передовая часть бизнесменов, российские миллиардеры, никаких товаров, продукции, новых высоких технологий не производит, только добывание, переработка и перепродажа того, что должно было принадлежать всем. Ну и засекречивание размеров стабфонда в апреле этого года красноречивее любых откровений, полагает Юрий Гейко. То есть вскоре начнутся смутные времена, и для того, чтобы их оттянуть, надо наполнять бюджет, то есть надо экономить. Грядут платные автодороги, растет квартплата, коммунальные услуги растут, несмотря на окрики сверху. Готовится нам новый пенсионный возраст выше, чем средняя продолжительность жизни. Цинично, но зато какая экономия. Ну, а теперь вот если рассмотреть вот эту вот схему. От 700 до 2300 рублей транспортного налога платят сегодня владельцы 80% легкового автопарка страны. Это самый обширный средний класс владельцев «Жигулей», «Лады», самых дешевых иномарок с мощностью двигателя от 65 до 115 лошадиных сил. Их в стране 25-27 миллионов. Сейчас говорится о том, что повышение будет от 1,5 до 3 рублей за литр бензина. Но вот Оксана Дмитриева, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, в программе «Позиции эфира русской службы новостей» назвала другие цифры – на 4-5 рублей за литр. Но и даже если взять 2 рубля, то вот можно посчитать, каким образом придется платить людям, то есть это 5-6 тысяч рублей вместо 700-2300. Это самые неимущие автомобилисты будут платить таким вот манером.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы представила Валерия Шабаева. Информационную программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Дании. Дания хорошо известна в мире своими туристическими достопримечательностями – русалочкой, замками, пейзажами, велосипедными турами и знаменитым датским пивом. Однако датчане не только радушно принимают у себя гостей, но и сами являются одной из самых путешествующих наций в мире. О датских туристах за рубежом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Согласно статистике, ежегодно каждый второй датчанин старше 15 лет выезжает на отдых за рубеж на срок не менее 4 дней. При этом вот уже многие десятилетия самыми популярными местами отдыха у датчан остаются Испания и Франция. На эти направления приходится до 15% всех туристических поездок. И надо отметить, что мировой экономический кризис не сильно отбил у датчан охоту к отдыху за рубежом, говорит датский социолог Хелен Бисгурт. В 20-х годах прошлого века средняя датская семья ежегодно тратила на еду 38% семейного бюджета, или $8400, если считать в нынешних ценах. У современной датской семьи в год на питание уходит $8600, что составляет лишь 13% семейного бюджета. То есть на еду мы тратим примерно столько же, однако на руках у нас остается гораздо больше денег для удовлетворения других жизненных потребностей, в том числе и таких, как отдых за границей. При этом, если раньше на поездки тратилось лишь 3% семейных денег, то в наши дни на те же цели расходуется уже целых 15%. А мои соотечественники очень любят путешествовать. Работающим людям в Дании полагается до 5 недель отпуска, и они с охотой уезжают за границу на пасхальные или рождественские каникулы. Многие датчане любят встречать Новый год в теплых краях, а кроме того, очень популярны летние путешествия на автокемпере к югу Европы. По результатам опросов европейских ательеров, датские туристы стабильно входят в число наиболее желанных постояльцев, наравне с японцами и швейцарцами. Неконфликтность, дружелюбие, желание выучить хоть пару слов на чужом языке и отведать блюда местной кухни. По мнению владельцев отелей, именно эти качества отличают гостей из Дании. Кроме того, в глазах принимающей стороны немаловажное значение имеет и такая черта скандинавов, как аккуратность. Отъезжающие постояльцы, как правило, оставляют после себя номер в идеальной чистоте. Разве что не в пример американцам и русским, датские туристы на отдыхе особо деньгами не сорят. И это вполне объяснимо. Несмотря на то, что Дания является одной из ведущих стран мира по уровню жизни своих граждан, именно она же известна своими непомерно высокими ценами и налогами. А датчане люди практичные, деньги считать умеют, поэтому стараются и во время заграничных поездок совмещать приятное с полезным. Табаком и спиртным отовариваются в Германии, за бытовыми товарами челночат через мост шведский Мальме, а на прием к стоматологу и вовсе ездят в Чехию с Польшей. Каждое лето все больше датчан посещают Швецию, особенно ее южные регионы. Разгадку следует искать не только в красотах местной природы и гостиничном сервисе, но главным образом в девальвации курса шведской кроны, позволяющей датским туристам возвращаться домой с набитыми товаром багажника. При этом надо отметить, что туристический бизнес самой Дании переживает сейчас не лучшие времена. Суточное пребывание в датском отеле обходится в среднем на 20% дороже, чем в других европейских странах. И как результат, за минувшее десятилетие местные гостиницы недосчитались около 5 миллионов постояльцев из-за рубежа. Говорит директор ютландского турбюро Ларс Педерсен. Процесс европейской глобализации приводит к тому, что многие датчане не только едут за рубеж туристами, но и поселяются в полюбившихся местах окончательно. Так, в последние годы все больше пожилых датчан покидают Данию, переселяясь на постоянное жительство в курортные зоны стран Евросоюза, где они могут получать свою пенсию, а государственная страховка покрывает расходы на лечение. Однако не все жители Дании довольны такой расторопностью своих соотечественников, говорит председатель правления организации Dance Worldwide, датский дипломат Кристофер Бо Брамсон. Немало датчан сейчас переселяется на постоянное место жительства в соседнюю Швецию. Жилье там стоит дешевле, а налогообложение меньше. Другая страна, облюбованная датчанами, это Испания, точнее курортный район Коста-дель-Соль, где проживает до 30 тысяч моих соотечественников, по большей части людей пенсионного возраста. Но надо сказать, что отношение к уехавшим в датском обществе по большей части неодобрительное. Датчане, живущие в Дании, вообще не понимают, как можно покидать такую чудесную страну. А если ты уехал за границу, то, скорее всего, по одной причине – стремишься укрыться от налогов. Невероятно, но факт. Я не раз слышал выступления некоторых датских политиков, считающих, что нашим людям нечего делать за рубежом, и лучше бы им вернуться домой. Завершая тему, следует сказать и о том, что в последние годы резко сократился приток туристов из Дании в страны исламского мира. Разгоревшийся в 2005 году скандал с публикациями карикатур на пророка Мохаммеда привел к тому, что датчане вынуждены отказываться от посещения популярных египетских, турецких или марокканских курортов. А датская служба безопасности ПЭТ выпустила специальную брошюру, в которой предостерегает туристов, выезжающих в Северную и Восточную Африку, ближневосточные страны, Афганистан и Пакистан, от использования одежды и сумок с рисунками в виде датского флага или логотипами датских фирм. По информации датской разведслужбы, граждане Дании могут быть целью для похищения в различных точках мира, где особенно активно действуют исламисты из Аль-Каиды. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Екатерина Высоцкая. Я желаю вам удачного дня и прощаюсь до 12 часов 7 минут. Это время выхода в эфир программы «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бельгия будет добиваться, чтобы были созданы европейская структура контроля.
Теперь доступное жилье стало для них недоступным. Застройщик объявил о банкротстве.
Произошла смена командования, но не стратегии.
Проект трассы Москва-Санкт-Петербург содержит коррупционную составляющую.
Чего он? Тем, что Кристофера Метсоса после ареста на Кипре выпустили под залог.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».